читаем книгу «Зор», нам помогает использовать силу этой книги профессор Михаил Лайтман. И начнем читать и посмотрим, что она нам даст, какую пользу принесет. Открываю книгу, да. Где откроется, там и начинаю читать. Когда Руах выходит из этого мира и вступает в пещеру Адам Ришон и праотцов, они дают ему письмо. Какое-то рекомендательное письмо.
Ну да, да.
Служащее знаком. И он идет в райский сад. Приближаясь, он встречает там херувимов и блеск вращающегося меча. Угу. Если удостаивается, они видят письмо, служащее знаком, и открывают ему вход, и он входит. Если же нет, они отбрасывают его наружу. Угу. Так-то довольно грубо ведут себя с ним.
Ну, если они видят или не видят, то что значит видят? Это от кого зависит, от чего? То есть, получил письмо от праотцов,
да.
Подходит к райскому саду, ну и тут, понимаешь ли, или смотрят на то, что у него в руках, или говорят, нам это не имеет значения, бросают его вниз, сбрасывают со всех ступеней, сваливается он с этого райского сада, с этой лесенки, да?
Да.
Вниз.
Это и сад, и пещера, и там и праотцы наши, и Адам. А, это он был до этого там.
Да.
Сначала пещера. Что
в переводе, это за пещера? Да. В переводе, конечно, все это на нормальный духовный язык, а не такой фантастический, как это в нашем мире. Пещерой называется. Это так же, как и место, в котором человек развивается 9 месяцев своего внутриутробного развития. То же самое и пещера. Это место, в котором затем он живет. Потому что изначально мы жили в пещерах. То есть пещера это не живой уровень обитания, который вокруг тебя. Кстати говоря, самый хороший уровень для человека. Пещерный микроклимат, он самый хороший.
Там не сыро?
Смотря, люди знали, что делать, и каким образом выбирали для себя место проживания. Они не выбирали такие места, а именно нормальные пещеры, в них люди жили очень много.
Книгу Зор писали в пещере.
Книгу Зор писали в пещере. Пещера, она обладает вообще, даже в нашем мире, обладает особыми свойствами. Когда тебя со всех сторон окружает именно такая сила, как Земля. Мы этого не чувствуем. Мы сегодня живем там на 20 этаже и оторваны от Земли. Кстати говоря, согласно Каббале, не стоит человеку отрываться слишком далеко от Земли. То есть, там, покупая квартиру, пытайся быть поближе
к Земле.
К Земле. Да. Но к чему я это говорю? Конечно, это все уже не имеет в наше время значения. Мы должны пользоваться другими силами. Но на самом деле, когда человек достигает такого состояния, когда он входит в пещеру праотцов, Маарата Махпела. Маарата Махпела, пещера праотцов, где находится Авраам, Ицхак, Яков, три линии, три его свойства, где он встречается с этими тремя основными своими корневыми свойствами своей души.
И там же первый человек, Адам Ришон.
Да, и там же первый человек, потому что из него исходят эти три свойства, из этого духовного тоже свойства или качества. И это все находится в пещере, которая называется Маарата Махпела. Маарата Махпела – это двойная пещера. Двойная – это там, где соединяются Бина и Малхут.
Ну, никто не знает, что это пещера двойная. Все думают, пещера.
Нет, но она таково ее название. Ты слышал?
На иврите – да, но по-русски этого нет.
Ну, неважно, что сделаешь. Поэтому это язык и взят из Каббалы, сам иврит. Он пришел к нам из Каббалы, потому что каждое слово в нем означает определенные духовные свойства, состояния, категории. Тут никуда не денешься. Как в математике, или мы используем там алфавиты, там греческие и так далее, значки всевозможные, как в музыке мы используем итальянский язык, в медицине латынь. Да. Так и здесь мы используем особый язык. Каждая наука имеет свой язык. Ничего не сделаешь. Так что...
Двойная пещера.
Да, это двойная пещера, потому что она состоит из двух свойств. Не просто одна пещера, и в ней еще одна. Можно и так сказать. Потому что действительно Малхут, и в Малхут находится Бина, или Бина, и в Бине находится Малхут. То есть из двух свойств, свойств Бины и свойств Малхут, получается четыре свойства. Малхут – Бина, Бина в Малхут и Малхут в Бине. Получается четыре свойства. Это и есть четыре свойства, называемые именем Творца. То есть когда я правильно их в себе нахожу и оформляю, я в них начинаю воспринимать, а кто меня создал? А кто мной руководит?
Это вот эти четыре буквы имени Творца.
Да, ютки и вавки. Эти четыре буквы, авая так называемые. Mm-hmm. Вот. Как по-русски, я даже не знаю.
По-русски не знаю тоже.
Есть, есть.
Ну, Яхве так вот.
Яхве, да, говорят. Они так называют.
С нами ничего не произойдет, то, что мы сейчас произнесли это слово?
Что бы ты ни произнес, ничего не произойдет. Ты еще не находишься на таком уровне, когда твои слова могут чего-то производить. Так что, что я хочу сказать, что...
Четыре буквы.
Четыре буквы эти, они дают человеку внутри него, когда он находится в этой пещере, так в двойной пещере, то они дают это первое духовное свойство, на котором он начинает подниматься. И вот этот вот Микаэль, свойство, которое делает его подобным Творцу. Ми – это кто, ка – это как, и Эль – это Творец. Кто как Творец. Угу. То есть человек начинает подниматься, становясь все больше и более равным Творцу. И таким образом он достигает ворот райского сада. Если он правильно его достигает, тогда ангелы, то есть силы, которые должны сейчас в нем раскрыть состояние, которое называется райский сад в человеке,
да,
то есть как бы впустить его в это состояние, они, они действуют на него. Если он к этому не подготовлен, то даже несмотря на то, что в принципе он получил все задатки внизу,
угу,
и от праотцов встречу, и письмо так называемое,
угу,
и Герет, Мехтав, это мы будем как-нибудь говорить, что значит это послание так называемое, вот, то он не достигает уровня райского сада, не может раскрыть в себе это свойство, и тогда он должен спуститься вниз и снова начать это восхождение. То есть он неправильно подготовил себя. И...
А как же он письмо получил, если он неправильно подготовился?
А письмо это было только как начало, это как у тебя. Есть у тебя возможность войти в высший мир? Пользуешься ли ты им или нет? Это я не знаю.
Вопрос ребром. И сидит он там в течение всего полагающегося времени, облачается там в форму этого мира, а в новомесяче и в субботу, когда он хочет подняться в высший райский сад, праведники, находящиеся в райском саду, дают ей письмо в знак этого.
Душе имеется в виду.
Ага.
Или человеку, или душе. Это, здесь есть тонкости определенные, мужской или женской части в душе. Иногда говорится он, иногда говорится она. И в Зоре тоже. Вдруг ты можешь, вдруг Зор может говорить «стол она».
Угу.
Понимаешь?
Да.
Ну, среднего рода в иврите не существует «оно». Называется...
А почему нет среднего рода в иврите?
А откуда может быть средний род? Средний род это я делаю, сочетая правильно в себе мужское и женское. А заранее его нету. Он возникает только внутри человека. Это и есть подобие Творцу. Правильное сочетание между мужским и женским началом. А среднего нет.
Начну сначала. И сидит он там в течение всего полагающегося времени.
Да, теперь время. Вот они, полагающееся время, и потом субботы, новомесяча. Что это значит? Потому что каждая ступень, она имеет свой определенный ритм развития, определенные технические параметры, заданные, данные.
Угу.
Когда должна ступень закончиться и возникнуть новая ступень. В нашем развитии. Вот как хочешь, ты не хочешь, а вот прошел год, ты становишься на год старше и так далее. Так и в духовном мире. Ты должен отработать предыдущую ступень, 10 ее частей, сферот, и подняться на следующую ступень.
Да.
Так вот, каждая ступень, которая себя отрабатывает, она как бы новомесячие, новолуние, смена.
Да.
Вот. На иврите называется ходыш, от слова новый, хадаш.
Угу.
Вот и так далее.
Существуют три свойства. Нефеш и тело, над которым тяготеет сила свойства суда, раскрывающегося со смертью, которая называется могила. Вторая – это рух, обладающий исправлением, чтобы вернуться к своему корню, получив подслащение от бины. И третья – нешама, которая без всякого подслащения сразу поднимается к своему корню. Сказано…
Видишь, теперь он говорит об этих трех ступенях в другом немножко ракурсе.
Сказано, что когда человек покинул этот мир, нефеш никогда не отходит от могилы. Могила – это сила свойства суда, от которого умер человек.
Да, умер человек, эгоистическое – это начало нас, которое перевернулось. Что значит, что мы вышли из матки? Перевернулись с головой вниз, оставили все предыдущие расчеты эгоистические и начали новые, альтруистические, вышли в новый мир.
И сказано также, что когда рух выходит из этого мира и вступает в пещеру Адама Ришон и праотцов, они дают ему там письмо, служащее знаком, ибо суровая клипа, корка, то есть могила, не властвует над духом, однако ему нужно повторное подслащение от бины, и поэтому он вступает в пещеру Махпела вместо подслащения обеих букв «Гей» вместе...
Гей – это Малхут и Бина.
Да, Малхут и Бина.
Тут поэтому называется Махпела. Двойная.
И это подслащение называется запиской. Пинкас. Так как представляет сложенное послание, подобно зародышу в чреве матери, который сложен, как записка, головой к коленям. Это указывает на подъем Неи к Хагат 3 в 3. Да. Это что такое?
А что непонятного, когда Неи включается в Хагат, то есть в младенце отсутствует понятие выше-ниже, нижняя часть, верхняя часть тела, все у него сложено вместе, так ведь? Находится внутри матери в сложенном состоянии, и в таком состоянии он представляет собой как бы записку. Это, то есть внутри этого состояния находится вся запись его духовной информации. Все, что затем будет развиваться из него. Затем, когда он выходит, он раскрывается, как раскрывает письмо. Да. И в итоге он начинает читать себя самого. А что же в нем записано? Что в нем написал Творец? И он начинает таким образом развиваться. Себя узнавая, читая все свое как бы ДНК, весь свой духовный ген. И в этом происходит все развитие, потому что свет вокруг, он постоянный. А все, что происходит с человеком, это именно согласно вот этой вот записке, он начинает читать, что заранее придумал, подумал и уготовил ему Творец, записав все это на нем. И теперь он постепенно читает по строчкам всю свою судьбу, проходя эту судьбу наяву.
Он растет, буквы становятся больше.
Да, вот это и называется, что человек представляет собой записку или книгу и так далее.
А зачем нужно складывать? Что это значит сложенное состояние?
А иначе он не пройдет, иначе он не развернется из нашего мира в духовный мир. Он не должен видеть в себе еще пока ничего.
А что значит не развернется? Я хочу понять. Если здесь не развернется, понятно, он должен тут пролезть.
Нет, причем тут пролезть. Дело вот. Не в том, чтобы родиться так. Так сделали бы в нашем мире по-другому акт рождения.
Ага.
Разве это...
Да,
это
вот же, он такой тяжелый.
Нет, это же все следствие из сочетания духовных сил.
Угу.
Они в нашем мире организуют матку, проход из матки наружу. Все эти действия, рождения, там, возникновение схваток и так далее, это же все следствие духовных сил, потому вот что в духовном
понять.
Мире такое происходит. Если бы в духовном мире не так происходило, и в нашем мире было бы все по-другому. Рождались бы, не знаю, живородящие через рот. Я не знаю, есть тысячи способов рождения даже в нашем мире по-разному. Нет, дело не в этом. Дело в том, что он должен быть сложенным, потому что он представляет собой только точку. он еще, в нем еще нет никаких осознаний, никаких ощущений. Он еще не развернут сам перед собой. Он еще не начал читать. Это как книга, которую ты, когда раскрываешь, ты начинаешь понимать, о чем речь. А до этого, как бы, книга твоей судьбы, к твоей жизни, она закрыта. Вот это представляет собой вот это вот состояние внутри утробы, в темноте.
А почему закрыто? Почему нужно сначала закрыть? Почему она должна быть...
Таким образом он ее получает от предыдущей ступени, когда он еще вообще себя не ощущал, когда находился в нашем мире, угу. Когда еще ни от точки в сердце, ни о книге, ни об этой записке, как бы, не было никакого значения. Это книга судеб. Угу.
А почему так узко? В духовном мире, наверное, тоже так же узко проход, вот где проходит зародыш.
Узко это царот.
Да.
Это следствие отсутствия света хасадим, когда только свет хухма, то есть сила без милосердия воздействует на человека, чтобы его родить. А иначе он не сможет пройти через этот проход узкий, иначе он не сможет родиться в высшем мире, потому что у него у самого нет сил из себя создать еще свойства милосердия. И поэтому для него этот проход, он очень узкий.
То есть обязательно он должен испытать вот эти цароты, эту трудность рождения.
В духовном мире нет кесарево сечения, нет ничего. Только так. Ты можешь родиться только проходя через состояние, которое вызывается воздействующим на тебя светом хохма. Это свет очень резкий, очень тяжелый, непростой. Это называется бегством из Египта, соответственно, на другом уровне. И человек обязан это пройти, потому что свет милосердия, свойство хасадим, так называемое, оно развивается от самого человека. Оно не приходит свыше, а тут еще человек не может его развить. И поэтому воздействует на него только свет хухма, который вызывает это рождение. И поэтому этот проход через это конечное море, да, на русском языке как-то, да. Вот. Красное море.
Красное море.
Да. Он очень такой драматический.
А почему? Вот почему нельзя было. Почему не придумали, не создали такой вот.
Они
нормальный...
как-то создали. Все построено на соответствии между двумя силами. Изначально есть сила отдачи, сила любви, сила наслаждения, наполнения, сила созидания, которая называется Творец. И есть желание, над которым эта сила работает, противоположное ему, желание получать, накоплять, абсорбировать в себе и не более того. И вот воздействие этой силы Творца на творение порождает все состояния, которые творение проходит, пока в итоге не достигает своего полного подобия Творцу. Угу. И вот в этих своих метаморфозах она начинает, то есть творение. Она именно имеется, я ей говорю...
Понятно, переводится с иврита.
Да, в женском роде, да. Потому что оно такое. Это женское начало, это желание. Оно ощущает себя постоянно под воздействием высшей этой силы, высшего света. И оно обязано пройти эти состояния. Угу. Лучшие, худшие, всевозможные падения, подъемы. Для того, чтобы в себе, внутри, отпечатать всевозможные ощущения. Угу. Или, лучше сказать, впечатления от воздействия света. И вот эти впечатления, они в итоге вызывают в желании всевозможные формы. Ведь само желание, созданное Творцом, оно как бесформенная глина. А вот надо из нее создать всевозможные формочки. Всевозможные состояния, всевозможные впечатления, близко, далеко, высоко, широко, узко, светлое, темное, красно-зеленое, музыкальные звуки, все, что хочешь. То есть все категории, которые характеризуют место, время, пространство, перемещение и так далее. И поэтому... свет воздействует на это аморфное желание, этот кусок глины, понимаешь ли, кусок земли бесформенный, прах, для того, чтобы сделать из него подобное Творцу. Ты представляешь вообще, на какой уровень необходимо поднять это творение, И оно должно осознавать весь свой подъем, впечатляться от него, для того, чтобы достичь самостоятельности в подобии Творцу. То есть тут существует вообще такая работа, которая производится Творцом над этим первоначальным желанием, которое даже еще не зародыш, не родилось, которую, в принципе, ну вот это то, что мы изучаем в науке Каббала, и то, что мы практически проходим все на себе.
Теперь вот я хочу окончательно разобраться вот в этой, в системе этих трех составляющих.
Я тоже хотел бы окончательно разобраться в этой системе. Это только на самом последнем уровне, когда все мы достигнем абсолютно полного исправления.
Я имею в виду.
Так что ты правильно сказал. Желание хорошее.
Давайте, я, профессор, если возможно, коснемся опять вот нефеш, руах, нешама. Что это за три? Откуда они? Где они? Они во мне? Они где-то там?
Три этапа нашего духовного развития. Когда мы поднимаемся из нашего мира, из нашего сегодняшнего состояния, состояние поисков, темноты, непонимания, сумбурности такой, отрешенности, пустоты, то, что сегодня переживает человечество, мы практически сегодня все в мире переживаем ощущения, которые ведут нас к духовному рождению. И вот эти вот все состояния, поиски, ощущения какого-то конца, ощущения ограниченности, что дальше, а куда вообще, зачем и почему, и отсутствие перспективы, желание вообще к чему-то развиваться, потому что мы уже как бы разочаровались в нашем развитии. Mm-hmm. Оно приносит нам только сплошные разочарования, ощущение еще большей пустоты и так далее. Вот. Все эти состояния, они очень полезны. И они представляют собой именно те силы, те средства, с помощью которых мы поднимаемся из нашего мира в первый мир. Это в мир осия. Когда мы входим внутриутробное развитие, в такое настоящее, где мы начинаем ощущать в какой-то мере наличие высшего, в котором мы существуем. То есть, что мы находимся внутри какой-то природы, которая глобальна, которая представляет собой единый организм, который воздействует на меня и на все человечество, и вообще на весь этот мир, и даже на большее, которая взаимосвязана, которая представляет собой какую-то мысль, замысел, начало, конец, цель, процесс, внутри которого я существую.
Это нефеш, это осия.
И это, да, постижение всего этого, это и есть нефеш и осия.
У нефеш есть какая-то связь с рух и нешама?
Это начальная ступень, на которой я обязан находиться, для того, чтобы полностью ее как бы отработать. И после того, как я ее полностью постигну, достигну полной такой неживой со своей стороны связи с этим высшим совсем, с этим Творцом, с этой природой, с этой гармонией совсем, когда я буду точно ощущать и знать, что нет ничего кроме этого. Я достигну такого состояния, когда точно я могу сказать, да, вот это моя мама, значит, природа-мать. И она вечная, совершенная, с огромным планом моего развития и всего человечества. И я хочу ассоциировать себя с этим планом. Я хочу вместе с ним, в унисон с ним развиваться. Я согласен с этим. Вот тогда я могу родиться и начать свое более осознанное развитие уже вне этой мамы. То есть как бы это характеризует...
Рождение уже.
Рождение это характеризует какой-то уровень, степень моей самостоятельности.
Это мы говорим сейчас о руах.
Да. Тогда я уже начинаю немножко двигаться.
И вслед за этим приходит нешама.
Да. Нешама – это ступень там, где я, в общем, уже развиваюсь в подобии Творцу. Я беру с него пример. Я как маленький ребенок учусь от взрослого и становлюсь все более и более равным ему в свойстве отдачи. Я учусь отдавать, я учусь выходить из себя, любить ближнего, все больше и больше выходу из себя. Когда я это могу, тогда я прохожу в мир Ацилут. Ацилут – это там, где мы находимся уже в полном подобии Творцу, ну, ступени полного подобия Творца, и там этот рост. Но рост уже такой серьезный. Рост, где я осознанно понимаю, кто такой Творец, нахожусь против него, как партнер. Как партнер. И вот это состояние, оно уже называется духовным соединением, единением, слиянием. Вот оно и то, что мы когда-то говорили с тобой, является духовным совокуплением. То есть, когда я предлагаю Творцу все свои желания, а он формирует их и наполняет.
Вот это вот немножко противоречиво звучит в наших внешних ушах. Это то, что с одной стороны соединение с ним, с другой стороны партнер Творца. Как это может быть? Это возможно?
Соединение в качестве партнера. Было соединение, когда мы были во внутриутробном развитии. До этого было соединение, когда вообще мы даже не понимали, что мы соединены. Как спроси у любого человека в мире. Он не ощущает, что он находится внутри Творца, внутри этой огромной глобальной и, главное, интегральной природы. Он не понимает этого. Затем начинает все больше понимать, осознавать, с помощью страданий, всевозможных кризисов и так далее. Ему начинает показывать. Смотри, что происходит сегодня в мире с климатом, да. Где мы оказались вдруг, и еще какие-то там будут реакции природы. Это все для того, чтобы нас встряхнуть, чтобы мы увидели, что мир, он один, что существует какая-то взаимосвязь, какой-то закон, который мы нарушаем, и мы должны соответствовать этому закону, быть ему в подобии, в гармонии. Это всему нас та же внешняя мать природы, тот же Творец нас учит. Не специально дает нам такие удары. Мы сами вызываем их своим несоответствием.
Из-за неравновесия.
Да, мы не выполняем условия равновесия. Очень просто. Потому что все в мире построено на равновесии.
На равновесии. Вот я все-таки хочу понять, да. Что это значит прилепиться к Творцу и в то же время быть его партнером?
Прилепиться к нему, это значит прилепиться к нему в полном слиянии, в полном подобии, в полном осознании, в полном, понимании. Я самостоятелен, и в то же время я именно благодаря самостоятельности, благодаря тому, что я такой же точно, как он, представляя собой женскую часть, кстати говоря, а Творец мужскую часть, прилепляюсь к нему.
А вот это вот
женское... Все мы вместе. Угу. Мужчины, женщины, неважно кто. Все мы творения, представляем собой женскую часть относительно Творца.
Вот, то есть женщины могут
Нет, никакой разницы, нет, совершенно нет. В нашем мире это все только от отражения.
Нет, я хотел бы сделать комплимент женщинам, что вот они, в принципе, являются сутью...
Женщина является сутью творения больше, чем мужчина, да. В мужчине есть... больше от Творца, чем женщине. Так что комплимент, я не знаю, в какую сторону. Большая самостоятельность в действии, чем у женщины. А у женщины есть большая возможность выявления природы относительно Творца, чем у мужчины. И поэтому мы в нашем мире и находимся в таком состоянии, когда в дополнении друг к другу мы можем достичь такого выявления нашей природы, когда мы вместе образуем именно ту единицу, которая подобна Творцу. Поэтому в итоге все мужские и женские души соединяются вместе, и все представляют собой одну единую душу, которая относительно Творца все равно как женская душа.
А вот женское, мужское внутри одного человека тоже существует ведь?
Да, конечно. И в каждом человеке, и между людьми, и между мужчинами, и между женщинами, и не только между мужчинами и женщинами, то есть между мужчинами разные сочетания. Всегда мужская основа относительно женской, это значит более превалирующая в степени отдачи. Я могу быть относительно одного, как выступать как женское начало, относительно другого, как мужское начало. Угу. Относительно высшего я женское начало, относительно низшего я ученика, допустим, я мужское начало. И так далее. Это все лишь ступени.
Большое вам спасибо, профессор. Вот, значит, постараемся соединиться в...
Сначала между собой,
и в духовном смысле, превратиться вот в эту единицу, которую способен принять он, который тоже один. Так, по-моему, так и написано.
Да.
Хад мекабель хад.
Да.
На арамите один получает один. Если мы будем целое, мы его раскроем. Большое спасибо, профессор. Всего вам доброго.